Из поросшей крапивой и бурьяном канавы по другой стороне улицы выглянуло 5 голов. 4 из них сразу же спрятались. 5-я, Коля Колокольчикова, задержалась, но чья-то ладонь хлопнула ее по макушке, и голова исчезла. Часовой Алешка оглянулся. Все было тихо, и он просунул голову в отверстие послушать, что делается внутри сада. От канавы отделилось 3. И в следующее мгновение часовой почувствовал, как крепкая сила рванула его за ноги, за руки, и, не успев крикнуть, он отлетел от забора.
«Гейка!» — пробормотал он, поднимая лицо. «Ты откуда?»
«Оттуда!» — прошипел Гейка. «Смотри, молчи, а то я не посмотрю, что ты за меня заступался».
«Хорошо?» — согласился Алешка. «Я молчу».
И неожиданно он пронзительно свистнул, но тотчас же рот его был зажат широкой ладонью Гейки. Чьи-то руки подхватили его за плечи, за ноги и уволокли прочь. Свист в саду услыхали. Квакин обернулся. Свист больше не повторился. Квакин внимательно оглядывался по сторонам. Теперь ему показалось, что кусты в углу сада шевельнулись.
«Фигура!» — негромко окликнул Квакин. «Это ты там, дурак, прячешься! Мишка! Огонь!» — крикнул вдруг кто-то. «Это идут хозяева!»
Но это были не хозяева. Позади, в гуще листвы, вспыхнуло не меньше 10 электрических фонарей, и, слепя глаза, они стремительно надвигались на растерявшихся налетчиков. «Бей, не отступай!» — выхватывая из кармана яблоко и швыряя по огням, крикнул Квакин. «Рви фонари с руками! Это идет он! Тимка!» «Там Тимка, а здесь Симка!» — гаркнул, вырываясь из-за куста Симаков. И еще 10 мальчишек рванулись с тылу и с фланга.
«Эй!» — заорал Квакин. «Да у них сила! За забор вылетай, ребята!»
Попавшая в засаду шайка в панике метнулась к забору. Толкаясь, сшибаясь лбами, мальчишки выскакивали на улицу и попадали прямо в руки Ладыгина и Гейки. Луна совсем спряталась за тучи. Слышны были только голоса «Пусти! Оставь! Не лезь! Не тронь! Всем тише!» — раздался в темноте голос Тимура. «Пленных не бить! Где Гейка?»
«Здесь Гейка!
Веди всех на место! А если кто не пойдет, хватайте за руки, за ноги и тащите с почетом, как икону Богородицы!»
«Пустите, черти!» — раздался чей-то плачущий голос.
«Кто кричит?» — гневно спросил Тимур. «Хулиганить мастера, отвечать боитесь? Гейка, давай команду! Двигай!» Пленников подвели к пустой будке на краю базарной площади. Тут их, одного за другим, протолкнули за дверь. «Михаила Квакина ко мне!» — попросил Тимур. Подвели Квакина. «Готово?» — спросил Тимур. «Все готово». Последнего пленника втолкнули в будку, задвинули засов и просунули в пробой тяжелый замок. «Ступай», — сказал тогда Тимур Квакину. «Ты смешон. Ты никому не страшен и не нужен». Ожидая, что его будут бить, ничего не понимая, Квакин стоял, опустив голову.
«Ступай», — повторил Тимур.
«Возьми вот этот ключ и отопри часовню, где сидит твой друг Фигура». Квакин не уходил.
«Отопри ребят», — хмуро попросил он. «Или посади меня вместе с ними».
«Нет», —
отказался Тимур. «Теперь все кончено. Ни им с тобою, ни тебе с ними больше делать нечего». Под свист, шум и улюлюканье, спрятав голову в плечи, Квакин медленно пошел прочь. Отойдя 10 шагов, он остановился и выпрямился.
«Бить буду!» — злобно закричал он, оборачиваясь к Тимуру. «Бить буду тебя одного! Один на один! До смерти!»
И, отпрыгнув, он скрылся в темноте. «Ладыгин и твоя пятерка, вы свободны», — сказал Тимур. «У тебя что?»
«Дом номер 22. Перекатить бревна по Большой Васильковской».
«Хорошо, работайте». Рядом на станции заревел гудок. Прибыл дачный поезд. С него сходили пассажиры, и Тимур заторопился. «Симаков и твоя пятерка, у тебя что?»
«Дом номер 38 по Малой Петраковской».
Он рассмеялся и добавил.
«Наше дело, как всегда, Ведра, катка, да вода. Хоп-хоп, до свидания. Хорошо, работайте. Ну, а теперь сюда идут люди. Остальные все по домам. Разом! Гром и стук раздался по площади. Шарахнулись и остановились идущие с поезда прохожие. Стук и вой повторился. Загорелись огни в окнах соседних дач. Кто-то включил свет над ларьком, и столпившиеся люди увидели над палаткой такой плакат. «Прохожие, не жалей! Здесь сидят люди, которые трусливо по ночам обирают сады мирных жителей. Ключ от замка висит позади этого плаката. И тот, кто отопрет этих арестантов, пусть сначала посмотрит, нет ли среди них его близких или знакомых». Поздняя ночь, и черно-красной звезды на воротах не видно. Но она тут. В сад того дома, где живет маленькая девочка, с ветвистого дерева спустились веревки. Вслед за ними по шершавому стволу соскользнул мальчик. Он кладет доску, садится и пробует, прочны ли они, эти новые качели. Толстый сук чуть поскрипывает, листва шуршит и вздрагивает. Вспорхнула и пискнула потревоженная птица. Уже поздно. Спит давно Ольга, спит Женя, спят и его товарищи. Веселый Симаков, молчаливый Ладыгин, смешной Коля. Ворочается, конечно, и бормочет во сне храбрый Гейка. Часы на каланче отбивают четверти. Был день, было дело. Дин-дон, раз-два. Да, уже поздно. Мальчуган встает, шарит по траве руками и поднимает тяжелый букет полевых цветов. Эти цветы рвала Женя. Осторожно, чтобы не разбудить и не испугать спящих, он всходит на озаренное луною крыльцо и бережно кладет букет на верхнюю ступеньку. Это Тимур. Было утро выходного дня. В честь годовщины победы красных под Хасаном комсомольцы поселка устроили в парке большой карнавал, концерт и гулянье. Девчонки убежали в рощу еще с позаранку, Ольга торопливо доканчивала гладить блузку. Перебирая платье, она тряхнула Женин сарафан, и из его кармана выпала бумажка. Ольга подняла и прочла. «Девочка, никого дома не бойся, все в порядке, и никто от меня ничего не узнает. Тимур». «Чего не узнает?» «Почему не бойся? Что за тайны у этой скрытной и лукавой девчонки?» «Нет, этому надо положить конец. Папа уезжал, и он велел... Надо действовать решительно и быстро!» В окно постучал Георгий. «Оля!» — сказал он. «Выручайте! Ко мне пришла делегация. Просит что-нибудь спеть с эстрады. Сегодня такой день, отказать было нельзя. Давайте, аккомпанируйте мне на аккордеоне». «Да, но это вам может сделать пианистка?» — удивилась Ольга. «Зачем же на аккордеоне?» «Оля, я с пианисткой не хочу. Хочу с вами. У нас получится хорошо. Можно я к вам через окно прыгну?» «Ну, оставьте утюг и выньте инструмент». «Ну вот, я его вам сам вынул. Вам только остается нажимать на лады пальцами, а я петь буду». «Послушайте, Георгий», — обиженно сказала Ольга, «в конце концов, вы могли не лезть в окно, когда есть двери». В парке было шумно. Вереницей подъезжали машины с отдыхающими. Тащились грузовики с бутербродами, булками, бутылками, колбасой, конфетами, пряниками. Стройно подходили голубые отряды ручных и колесных мороженщиков. На полянах разноголосо вопили патефоны, вокруг которых раскинулись приезжие и местные дачники с питьем и снедью. Играла музыка. У ворот ограды эстрадного театра стоял дежурный старичок и бронил монтера, который хотел пройти через калитку вместе со своими ключами, ремнями и железными кошками. «С инструментами, дорогой, сюда не пропускаем. Сегодня праздник. Ты сначала сходи домой, умойся и оденься». «Тьфу, так ведь, папаш, здесь же без билета, бесплатно». «Все равно нельзя. Здесь пение. Ты бы еще с собой телеграфный столб приволок». «И ты, гражданин, обойди тоже», — остановил он другого человека. «Здесь люди поют, музыка. А у тебя
бутылка торчит из кармана.
«Но, дорогой папаша, — заикаясь, пытался возразить человек, — мне нужно, я сам тенор».
«Проходи, проходи, тенор», — показывая на монтера, отвечал старик. «Вон, бас не возражает. И ты, тенор, не возражай тоже». Женя, которой мальчишки сказали, что Ольга с аккордеоном прошла за сцену, нетерпеливо ерзала на скамье. Наконец вышли Георгий и Ольга. Жене стало страшно. Ей показалось, что над Ольгой сейчас начнут смеяться, но никто не смеялся. Георгий и Ольга стояли на подмостках, такие простые, молодые и веселые, что Жене захотелось обнять их обоих. Но вот Ольга накинула ремень на плечо. Глубокая морщина перерезала лоб Георгия, он сутулился, наклонил голову. Теперь это был старик. И низким звучным голосом он запел: «Я третью ночь не сплю, мне чудится все то же, движение тайное в угрюмой тишине. Винтовка руку жжет, тревога сердце гложет, как 20 лет назад ночами на войне. Но если и сейчас я встречусь с тобою, наемных армий вражеский солдат, то я, седой старик, готовый встану к бою, спокоен и суров, как 20 лет назад». Ах, как хорошо! И как этого хромого, смелого старика жалко! «Молодец! Молодец!» — бормотала Женя. «Так! Так, играй, Оля! Жаль только, что не слышит тебя наш папа!» После концерта, дружно взявшись за руки, Георгий и Ольга шли по аллее. «Все так», — говорила Ольга. «Но я не знаю, куда пропала Женя». «Она стояла на скамье», — ответил Григорий, — «и кричала: „Браво, браво!“ А потом к ней подошел...» Тут Георгий запнулся. «Какой-то мальчик, и они исчезли».
«Какой мальчик?» — встревожилась Ольга.
«Георгий, вы старше. Скажите, что мне с ней делать? Смотрите, утром я у нее нашла вот эту бумажку». Георгий прочел записку. Теперь он и сам задумался и нахмурился.
«Не бойся! Это значит, не слушайся!
Ох, и попадись мне этот мальчишка под руку! То-то я бы с ним поговорила!» Ольга спрятала записку. Некоторое время они молчали. Но музыка играла очень весело. Кругом смеялись, и, опять взявшись за руки, они пошли по аллее. Вдруг на перекрестке в упор они столкнулись с другой парой, которая, также дружно держась за руки, шла им навстречу. Это были Тимур и Женя. Растерявшись, обе пары вежливо на ходу раскланялись. «Вот он!» — дергая Георгия за руку, с отчаянием сказала Ольга. «Это и есть тот самый мальчишка!» «Да», — смутился Георгий. «А главное, что это и есть Тимур, мой отчаянный племянник».
«И ты... вы знали?» — рассердилась Ольга. «И вы мне ничего не говорили?»
Откинув его руку, она побежала по аллее, но ни Тимура, ни Жени уже видно не было. Она свернула на узкую кривую тропку, и только тут она наткнулась на Тимура, который стоял перед фигурой и Квакиным. «Послушай», — подходя к нему вплотную, сказала Ольга, — «мало вам того, что вы облазили и обломали все сады, даже у старух, даже у осиротевшей девчурки, мало тебе того, что от вас бегут даже собаки, ты портишь и настраиваешь против меня сестренку? У тебя на шее пионерский галстук, но ты просто негодяй!»